Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. У микрофона журналист Антонина Арендаренко. И предстоящий час мы с вами, пусть и виртуально, с помощью аудиозаписи, проведем в храме иконы Божией Матери Знамение в Ховрино, где встретимся и побеседуем с настоятелем, протоиереем Георгием Полозовым и главным редактором приходского журнала «Лампада» Павлом Павловичем Демидовым.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, вы прекрасно знаете, что наша радиостанция все эти почти уже четверть века живет вашими молитвами, трудами, пожертвованиями. А мы посильно молимся за наших жертвователей, в числе которых то и дело встречаются записки с именами клириков и прихожан храма иконы Божией Матери Знамение в Ховрино. Я много слышала о нем и, наконец, решилась побывать здесь. А поводом стал недавний праздник 25-летия возрождения приходской жизни. Хотя эту дату отмечают очень многие наши храмы и монастыри, и все-таки этот храм и приход отличаются своеобразием. Именно здесь возобновлен церковный архив, где собраны документы по истории и строительству храма. Много лет здесь, при храме, действовало строительное управление. Наконец, все эти годы издается журнал «Лампада», открылась одноименная православная гимназия, недавно начал действовать культурно-просветительский центр, а к 25-летию прихода в свет вышла книга «Бесед. Для чего мы приходим в этот мир?». Впрочем, с ее автором и редактором журнала, известным журналистом Павлом Демидовым, мы поговорим чуть позже. А подробнее о жизни прихода я попросила рассказать настоятеля храма, протоиерея Георгия Полозова.
25 лет мы восстанавливали наш храм, восстанавливали еще и другие храмы. Все с этим были изданы книги различные, альбом большой. И мы очень рады, что у нас этот такой юбилей ознаменован был такими хорошими результатами.
Батюшка, мы вам очень признательны за то, что частенько в наших записках пожертвователей встречаем имя ваших прихожан. Сами живем жертвой, то для нас это очень важно и дорого, когда и мы о вас вспоминаем, и вы о нас помните, слава Богу. И четверть века – это сейчас, вот, в общем, такая дата, к которой мы все подходим, все в это время начинали. Конечно, с одной стороны, большой срок для человеческой жизни, а для жизни храма, ведь его история где-то полтора века.
Ну, это последний храм был построен в 1870 году. Вот до этого существовало много храмов и каменных, до этого еще были деревянные несколько храмов. Первое упоминание о храме где-то в 15-16 веках, а у нас есть информация о священниках, которые служили в нашем храме, начиная с 17 века. То есть мы еще собираемся издать большую работу, посвященную вообще полностью всем архивным документам, которые касаются жизни нашего прихода. Вот это у нас был усадебный храм. Поэтому здесь людей, обслуживающих, было не так много. Храм был маленьким. Постоянно перестраивался, потому что речка, на берегу которой он был, давала очень много сырости. Храмы где-то в течение 100 лет, они приходили в негодность. Их перестраивали, повыше поднимали на пригорок. Вот последний храм у нас стоит 1870 года. Очень известный архитектор Быковский, ученик архитектора Тона. Они вместе восстанавливали сгоревшую после нашествия Наполеона Москву. Храм и построен был по образу храма Христа Спасителя. Путеводители, дореволюционных его называли маленькой копии храма Христа Спасителя и самым красивым храмом Московской епархии. Вот мы получили этот приход в 1991 году.
В каком виде застали?
Это храм трудно было назвать. Я проезжал мимо этого храма еще раньше, в 1983-84 годах. У меня здесь жил рядом сотрудник, который переплетал книги. Я тогда был алтарником в центре в Москве. Я приезжал к нему, проезжая мимо этого здания, я не мог себе даже представить, что это храм. Он был обезглавлен, не было главного купола, не было звонниц. И я даже не мог себе понять, что это за архитектурное сооружение. И только когда в 1991 году я получил указ, приехал сюда, посмотрел, здесь была большая свалка, различные какие-то отходы промышленные. И с большим трудом нам пришлось все это восстанавливать. Храм был перестроен.
Это ваши чувства.
Ну да, я был, самое главное, молодым и наивным, поэтому это, в общем, мне несколько облегчило работу, потому что я не представлял себе, что это такое, и только спустя столько времени я могу понять, что, в общем, конечно, это чудо Божие, что нам удалось это сделать. Молодым надо давать именно такую работу, потому что они еще ничего не знают, и они поэтому ничего не боятся. А люди опытные, которые уже все это сделали, они приходят в ужас. Поэтому надо не оглядываться не только как Лоту, уходя. Вот. Ну и священнику, настоятелю, когда он строит храм. Потому что если он строит храм, то он делает Божие дело, и не надо ничего бояться.
Ну вот вы сказали, еще несколько храмов. Ну,
у нас получилось как-то все так спонтанно. У нас просто была очень хорошая община, и прихожане обращались с различными идеями. Ну вот, например, они предложили нам создать газету приходскую. В общем, я чувствовал, что нельзя дать угаснуть этим инициативам. И поэтому приходили эти люди, они сами были журналистами, они были профессионалами, но от меня требовалось просто каким-то образом найти средства. Поэтому я пошел на это. Потом подошли люди, которые хотели создать гимназию. Вот. Потом подошли люди, которые захотели храм восстановить. И таким образом мы начали восстанавливать первый храм. Это храм святителя Николая в Соломенной Сторожке. Вот префект тогда предложил мне это, и я, в общем, с удовольствием это взялся.
Где-то неподалеку?
Это, да, это Ивановская улица, напротив префектуры Северного округа. Мы восстановили этот храм за 2 месяца 10 дней. Вот деревянный храм, очень большой, красивый, по проекту архитектора Шехтеля. Вот, это его был такой, можно сказать, подарком церкви. Он принял православие, и вот как вклад в церковь он сделал этот проект. В Тимиряевском парке находилась пехотная дружина тульская, и офицеры и военнослужащие хотели для себя иметь свой храм. И они, как говорили в то время, тулики рождаются с топором в руке. Вот, они все это сделали, срубили, а офицеры и профессора Академии Тимиряйской собрали деньги на храм. Храм не дожил до наших дней, его в 50-е годы разобрали, на его месте стоит большой дом многоквартирный, вот мы выбрали место с владыкой Арсением, он приезжал к нам, и рядом мы нашли очень хорошее место, построили этот храм, строили его зимой, большой, конечно, такой энтузиазм, строили днем и ночью, и вот он сейчас стоит и радует глаз, как будто он всегда был. После этого мы построили храм в следственном изоляторе, храм святителя Николая Мирликийского, чудотворца. Обратился отец Глеб Калида с просьбой вот спроектировать храм в одной из камер. Мы это сделали, наши специалисты разработали этот проект. Затем мы начали строить храм святителя Иннокентия на Бескудниковском бульваре. Но это шло как бы самим собой, то есть вот это было очень интересно, только потом я понял, насколько это много сил отнимает. И потом построили мы храм на Химинском кладбище, сейчас там это часовня, она действующая, потом на Перепечинском кладбище, еще в других местах, я так насчитал, где-то 8 храмов, 2 часовни. И вот где-то мы уже после 2000 года, состояние здоровья мое ухудшилось, я подал прошение, все эти храмы я отдал.
А то во всех настоятельствовали?
Ну да, у нас был еще архивный отдел в храме, то есть мы выявляли храмы, которые принадлежали православной церкви, они были заняты другими организациями, мы готовили документы, исторические справки, и их потом государство передавало Русской православной церкви. Таким образом, вот на Страминке был храм апостола Матфея обнаружен, выявлен, и вот Черномырдин, уходя с своего поста, последним распоряжением передал Русской православной церкви вот этот храм. Я там тоже был настоятелем краткое время. Ну, моя функция была такая, что надо было это сделать, выявить, создать историческую правку, обратиться к руководству страны, чтобы они передали его Русской Церкви, побыть там краткое время настоятелем, чтобы потом уже подыскать себе замену и дальше работать. Мы занимались также, как я уже говорил, у нас был архивный отдел, мы готовили исторические справки для различных приходов. В частности, мы выявили храм на Ленинградском проспекте, вот, бывшем имении князей Черкасских. Писали документы по и Головинской колокольне, бывшего Головинского Казанского женского монастыря. Обращались к нам из других епархий. Ну, были очень интересные работы. Ну, например, вот обращались прихожане и настоятели из храмов. У них был церковный дом, но не было документов. У нас были прихожане, которые работали в архиве, и они нашли документ на этот дом. И благодаря этим документам он был передан общине. Вот, это в Богородском храм такой есть. Потом мы помогали для Пюхтинского подворья в Москве, для Машки Филареты. Она тоже получила таким образом дом с помощью того, что мы нашли исторический документ на здании. У нас было также строительное управление. Так как начались такие работы, у нас впервые в Русской Православной Церкви было создано строительное управление с государственной лицензией.
При храме?
Да, так как у нас пошли такие работы, мы уже проводить стали какие-то экспертизы. Вот для храмучницы Татьяны мы приезжали, смотрели, забивали сваи. Как раз Лужков строил свой подземный супермаркет. И вот забивали сваи. И вот нас настоятель храма, отец Максим Козлов, попросил освидетельствовать своды и несущие конструкции. Трое Сергия Лаври, в других храмах и монастырях тоже мы приезжали. Была очень интересная работа. Я даже подал документы в строительный институт, но, в общем, так и не стал учиться.
Вы по опыту работали.
Ну да, я понял, что, в общем, этим не надо заниматься, потому что, во-первых, времени нет, и, в общем, но мне снились какие-то кошмары, что я вот на экзамене тяну какой-то билет, что-то отвечаю. Вот, ну, в общем, надо было все прекратить. Вот, и теперь я спокойно вот служу в храме Знаменском, наслаждаюсь такой священнической жизнью. Вот, служу литургию. Я вот издал свою книжку, которая посвящена именно восстановлению нашего прихода. Это история.
Восставшие из руин воспоминания.
Да, вот, то есть, вот, с одной стороны текст, с другой стороны фотографии. Произошло это очень быстро и неожиданно. Мы за 25 лет, они пролетели как один миг. Как человеческая жизнь. То есть, у меня закончился такой этап. В 2014 году святейший патриарх Кирилл осветил наш Знаменский храм. И вот этот этап, вот эта страница была перевернута мной. И я, когда участвовал в богослужении, на литургии, я уже почувствовал, что вот я уже живу в другом месте. Я уже вижу, что вот как бы корабль, он сошел с верфи. Все, он на воду спущен, уже команда. Я вроде бы еще и капитан, но как бы уже ощущаюсь в другом состоянии, в другом звании. Он уже поплыл. Вот вообще это очень хорошее такое чувство. Часто вот настоятель, когда вот освобождается от своих обязанностей, он все равно остается этим настоятелем. Особенно если он храм этот построил, восстановил, потому что я вот прохожу мимо, но все равно это мое. Потому что я это как бы родил, я это сделал. Я знаю, сколько это сил стоило, вот, сколько трудов, и, в общем, я очень рад. И я должен сказать, что каким-то образом меня вот все это как-то вела, эта жизнь, потому что, во-первых, я сам в Даниловском монастыре был, я работал там строителем, и я с удовольствием видел, как все это восстанавливается. Первый монастырь, который был передан Русской Православной Церкви в 1983 году, вся страна, все верующие помогали его восстановлению. Мне очень нравилось, у нас там работали бригады, там работали академики, профессора, доктора наук, то есть у нас вот во время перекуров так называемых, мы говорили о Бердяеве, о Лоском, было очень интересно, многие сейчас вот эти те рабочие, с которыми я вместе работал в бригаде, они выдающиеся богословы, вот, в частности вот, Тростников, вот, многие сейчас монашествуют в различных монастырях. И поэтому мне вот как-то все это было очень близко. Я видел, как работал там наместник монастыря архимандрит Евлогий, другие его помощники. И вот я когда получил как бы благословение оттуда, вот у меня икона преподобного князя Данилова с храмом в руке, так моя жизнь тоже так сложилась. И храм, где я был первым сначала священником, я после окончания академии 2 года служил священником в Лефорту, настоятель храма, протоиерей Анатолий Новик, он мне сказал, что если вот тебе удастся храм один восстановить какой-то или построить, можешь сказать смело словами Семена праведного богоприимца, что ныне отпущаешь рабат владыка по глаголу твоему всемирному. Я это очень запомнил. Вот, я поэтому очень счастлив тем, что мне удалось пройти вот этот такой краткий путь такой и быть связанным именно с тем, что участвовать в собирании камней вот в Русской Православной Церкви. Но надо еще сказать, что повезло еще и во многом потому, что вот наш храм был не расписан при освящении, при закончении строительства в 1870 году. Академик этот Быковский, он не оставил нам чертежей, мы не нашли их. И поэтому храм был не расписанный, и мы как бы продолжили его работу. Мы изучали его творчество, и все его работы, какие были памятники, которые он построил, это вот Спасо-Бородинский монастырь на Бородинском поле, это Ивановский монастырь, это вот колокольня Страстного монастыря бывшая, другие храмы. И поэтому мы смотрели и мы разгадывали те загадки, которые вот нам осталось. Поэтому наш приход выполнил очень интересную работу. Он бы продолжил работу этого великого архитектора, и мы воссоздали этот шедевр. В нашем храме очень много работ мозаичных. Они очень интересны, они живописные. На фасадах со всех четырех стен в храме они есть и снаружи, и внутри. Вот наши прихожане прямо имели такую ревность. Они подходили и просили, что вот есть здесь такое место, давайте здесь мозаику сделаем. Вот многие семьи просто делали такие пожертвования.
Да, это дело великое. Я чуть-чуть это изнутри знаю, поскольку брат тоже сельский священник, и тоже вот выпала ему такая стезя. Невозможно, тяжело, но в то же время как-то получается по милости Божией. Но все-таки самое главное – это приход, прихожане, люди. И вам с ними, батюшка, ну как сказать, по-светски повезло, а вообще-то, конечно, приход воспитывается настоятелем, священством. Я вот сейчас ехала на автобусе, и я смотрю, что люди в автобусе, очень многие крестятся на храм. Мне это так сердце согрело. Такого, конечно, ведь не было, это уже новое поколение выросло, причем люди такого среднего возраста. И у вас действительно приход необычный. Уже хотя бы потому, что он хорошо известен в Москве благодаря журналу вашему необыкновенному. За него вам тоже отдельный поклон и от журналистского сообщества, и вообще от москвичей, журнал «Лампада». Больше такого нет ни у кого. Это даже дело не в том, что гордость, а просто действительно храм несет такую тяжелую ношу издания этого журнала, но вместе с тем такую благодатную.
Ну, я попал сюда, здесь уже существовала двадцатка. Священник Александр Борисов из Аксинского храма хотел восстанавливать этот храм. Но ему дали храм в центре, напротив мэрии. А здесь я воспользовался тем, что у меня уже был приходской совет, и были члены приходского собрания, они были довольно активными, я вот с ними в дальнейшем работал. Работал с очень известным реставратором Якубени Владимиром Яковлевичем, были архивисты, были журналисты, поэтому в этом смысле мне как бы приданное такое досталось. Еще вот я услышал, что ваш брат в области служит, там намного сложнее. В Москве же, конечно, если вот священник, как говорится, не отдыхает, не спит, а трудится, он может собрать вокруг себя очень интересных людей. Потому что здесь настолько много верующих, обладающих различными талантами, архитекторы, строители, предприниматели, меценаты. В нашем храме, например, вот многие сами прихожане уже построили храмы. В нашем храме есть люди, которые построили даже монастыри, которые строят детские дома, вот, сиротские приюты. Они, на самом деле, внешне они очень скромные, вот, но я очень рад, что такие люди, они собираются. То есть самое главное, это как бы их не отпугнуть.
Личность священнослужителя притягивает, безусловно.
Ну, может быть, да. Ну, например, журнал, да, действительно, это очень хорошо, но у меня постоянно висит надо мной вот этот дамоклов меч, а еще бы лучше, я бы вырос по-другому. То есть ты бежишь в тоннеле впереди паровоза. И успеешь ты выбежать из этого тоннеля или нет? Потому что для того, чтобы он сдавался, нужно найти людей, жертвователей. То есть, слава Богу, что у меня есть такой удивительный редактор Павел Павлович Демидов, который закрывает все проблемы по изданию, по редактированию, который собрал прекрасный авторский коллектив. То есть в этом смысле это огромная помощь. А с другой стороны, я чувствую большую ответственность, материальную ответственность. Потому что подписка есть, надо тогда искать деньги. И очень трудно объяснить людям, если мы не сможем дальше издавать.
О порыве, по-моему, стало меньше.
О порыве, нет. Вы знаете, сейчас получается так, что у нас приход, он сам все делает. Я вам расскажу на одном примере. У нас где-то 15 лет крещение обеспечивает один прихожанин. Он сам имеет прекрасное техническое инженерное образование. Мы разработали все. И вот в течение всех этих лет собираются наши прихожане за 2-3 месяца. Мы обсуждаем динамику, количество прихожан, количество воды, которое раздали в прошлом году. Что необходимо еще сделать? У нас ставится павильон разборный. У нас там монтируется система раздачи воды. Мы считаем количество даже секунд, сколько у нас наполняется эта фляга 5-литровая. Мы делаем так, чтобы у нас не было очереди никакой, чтобы не было грязи, не было свалки. У нас уже готовы все наши, каждый год наши помощники-активисты, кто стоит, предлагают различные какие-то литературу. У нас ответственные есть за радио, у нас на территории прихода звучит песнопение, рождественские, крещенские. То есть люди попадают сюда, попадают в другой мир. И мы им облегчаем возможность, чтобы они не стояли в очереди, чтобы не было никакой давки, чтобы они могли и свечку приобрести, поставить, написать записочку, чтобы они получили здесь какую-то литературу бесплатную, то есть чтобы человек получил какую-то духовную еще и помощь и поддержку. Не просто здесь налил воды, поставил в очереди. Ну вот поэтому такие люди у нас есть. Вот у меня есть помощник, вот главный редактор журнала «Лампада». Есть люди, которые занимаются вот организации раздачи крещенской воды. Есть люди, которые занимаются паломническими поездками. У нас есть наш микроавтобус «Мерседес», мы на нем ездим каждый год многократно, различные поездки, несколько раз за границу. Мы отвозим наших, вот, допустим, женщин с многодетными семьями в Крым летом отдыхать. Несколько раз в месяц мы ездим какие-то поездки по нашим ближайшим монастырям, святыням. Это такая очень интересная жизнь. У нас есть люди, которые занимаются воскресной школой, есть люди, которые занимаются нашим культурно-просветительским центром, у нас есть концертный зал, спортивный зал. И поэтому настоятель здесь, он имеет какие-то функции только контрольные. То есть все уже происходит как самостоятельно. То есть люди настолько уже профессиональные. Люди, например, которые организовывают концерты заслуженных наших исполнителей, музыкантов различных. У нас проводится кинолектория, у нас вот недавно Нарштейн был, это гениальный мультипликатор. Поэтому здесь все идет как бы само собой разумеющееся. Поэтому я вот счастлив, что священник без прихожан невозможно существовать. Даже мир сказать, если в храме никого нет, то ты не можешь сказать. А тем более, если что-то сделать, надо, чтобы были эти люди. Поэтому самое главное сделать так, чтобы людям было здесь интересно. И я должен был на опыте этих 25 лет сказать, что очень важно было сделать церковный дом. Вначале, чтобы люди где-то собирались, чтобы могли богди сюда прийти попить чаю, пообщаться друг с другом. Поэтому здесь это очень важно. Причем не просто церковный дом, чтобы здесь еще были различные помещения, классы, здесь можно было заниматься. То есть количество кружков у нас, ну, очень большое. У нас и бальные танцы, и какие-то спортивные борьба, у нас кружок кройки шитья, игры на гитаре и так далее, и так далее. То есть я смотрю, у нас каждый день занят сетка этих занятий. Вот все это происходит как бы автоматически уже. У нас есть люди, которые контролируют все это дело. Храм уже свои функции начинает распространять в различной степени. У нас даже было свое подсобное хозяйство. Вот, поэтому священник, если по-настоящему все это дело как-то пытается организовать, без помощи своих собратьев тоже невозможно. То есть мы ходим и в школы, мы в больницы входим. То есть то же самое, как другие священники в других приходах в Москве.
Да, это, конечно, идеал, когда приход как семья, как один организм. Но я даже имела в виду не столько прихожан, потому что действительно тот, кто при храме, он уже, как правило, не уходит. А вот чтобы это не был какой-то тесный, узкий, замкнутый коллектив, а вообще порыв имеется в виду. Вот мы же чувствовали это в начале, да, 80-е, 90-е годы, вот эту всеобщую устремленность. Понятно, что на ней долго не продержишься, потому что это такой какой-то молодой порыв, энтузиазм. Но сейчас, мне кажется, пошла как будто вот такая волна какого-то отлива в обществе.
Но вообще ничто на Земле не проходит бесследно. Мы не можем быть постоянно теми, которые мы были 25 лет назад. Мы сами меняемся. Меняется и страна, меняется вообще все общество, поэтому все меняется. Мы где-то становимся мудрее, где-то у нас и меньше сил становится, остается. Я лично считаю, что сейчас то, что построено очень много храмов, это очень большой плюс. Мы создаем потенциальную возможность для людей прийти к Христу, к Богу. То, что если раньше, допустим, я из Зеленограда ехал в Москву с семьей, чтобы можно было в храм попасть, сейчас у нас есть другие совершенно возможности уникальные. Теперь можно построить храм, или они уже построены, или строятся. Поэтому в этом смысле все хорошо. У нас сейчас задача действительно сделать так, чтобы двери храма не только были открыты, но чтобы человек, который приходил в храм, он почувствовал, что ему здесь хорошо, что его здесь ждут, и он здесь нужен. Вот если человек это почувствует, что он здесь нужен, он здесь останется. То есть самое главное – это не оттолкнуть, сделать так, чтобы человеку было хорошо. Вот как на преображении Господне ученики сказали: «Господи, Господи, как хорошо здесь». как здесь хорошо, давай здесь останемся. Вот поэтому надо сделать так, чтобы не только священнику было хорошо, или там основным сотрудникам, которые там трудятся, полы моют, свечки ставят, там прислуживают, но и всем остальным, которые пришли сюда. Ну, конечно, это очень, очень важно. Ну, у нас как пример такой. Мне владыка Арсений еще, когда только-только мы храм восстанавливать начали, он говорит, поставь самовар. Я думаю, вот как, зачем? Поставь самовар, чтобы в воскресенье по большим праздникам люди могли попить чай. Вы знаете, как это здорово. Я один раз приезжаю на автобусе, сидит маленький внучок с бабушкой, и проезжает, она говорит, о, дым идет, давай выйдем, самовар. Там, то есть люди уже знают, и дети знают, они приходят сюда. Вот проблема с детской площадкой, например. У меня вначале была такая песочница какая-то. Я когда поставил забор, многие жители района приходили сюда, и они были очень недовольны. Я говорю, я сделал такую хорошую детскую площадку, мы не верим вам. Ну вот я ее сделал. И теперь мне очень приятно, что со всех ближайших дворов приходят сюда бабушки, мамочки с детишками. И они здесь играют. Это здесь безопасно. Здесь есть лавочки, здесь есть наша церковная лавка. Здесь можно купить какие-то книжки детские. Здесь можно купить даже какую-то там конфетку, пряник, шоколадку. Здесь бабушки, мамочки общаются друг с другом. И дети тоже. У нас есть, я уже говорил, школа, воскресная школа. У нас в воскресной школе свыше 100 детей. Есть подготовительные классы к школе. То есть, вот как пример, 4-летний ребенок уже начинает читать. И не просто он начинает читать, он уже общается с детьми именно вот в таких церковных условиях, православных. Он уже начинает узнавать, что такое молитва, крестное знамение. То есть мы делаем так, чтобы как бы на языке биологов происходит как перекрестное пыление, чтобы люди общаются здесь, и они начинают уже дружить на территории прихода. Появилась такая очень интересная закономерность. Люди начинают приобретать жилье ближе к храму. Вот я тоже заметил несколько таких случаев, когда люди, какие-то у них были возможности, они продали то, что у них было в разных городах, здесь покупают квартиру, чтобы они были рядом с храмом. Это очень, очень приятно тоже.
И судя по тому, как вот там было весело только что за дверью, и молодежное объединение какое-то тоже прекрасное. Да,
ну, конечно. Ну, детворы очень много. У нас есть свой детский хор. Они поют у нас литургию, поют. Мы ездим в другие храмы, тоже там выступаем. Ну, конечно, как они все дети, они все веселые, им надо порезвиться. Вот, но они и на службе тоже стоят. Поэтому я лично считаю, что самое главное, чтобы были дети. Если нет детей в храме, то храм вымирает. Мне было очень приятно встретить тех священников, которые еще застали те времена, вот старые, довоенные. Они рассказывали, как раньше были хоры. И вот когда я в 90-м году на приходе создал детский хор, они пели Пасху ночью, вот батюшка заплакал, потому что он вспомнил, как это было. 30-е годы, вот когда дети еще в храм могли ходить, в конце 20-х годов. Поэтому, если дети приходят в храм, то мы исполняем вот ту заповедь, которую Господь сказал своим ученикам, не препятствуйте детей приходить ко мне.
Я вот смотрю фотографии отца Николая Гурьянова, батюшка, о ваших духовных наставниках.
Ну, я счастливый тем, что мне удалось поступить в семинарию, в Московскую духовную семинарию. Что я учился в Сергиевом Посаде, закончил также и академию.
Это еще в те времена, вы говорите?
Да, это в 1985 году я поступил в семинарию. Вот. У нас назывался «Горбачевский призыв». Тогда впервые разрешили поступать с высшим образованием, не прятаться за справки о том, что ты работал в магазине грузчиком или дворником где-то там. То есть могли люди поступить с высшим образованием. У нас из 31 человека в классе 25 имели университетское образование. Сейчас у нас где-то 6 архиереев из нашего класса, митрополиты. Нам было очень интересно учиться, потому что мы все уже как бы изголодались по этим знаниям. У нас была возможность ходить в Троице-Сергиевую Лавру, в монастырь. Конечно, тогда был духовник отец Кирилл Павлов, архимандрит, мы поэтому к нему приходили. У нас была возможность приходить ему на чтение. Он всегда читал Священное Писание. Поэтому мы в этом смысле не были обделены такой помощью. И отец Кирилл оказывал очень много лет вот мне именно помощь в этом смысле, чтобы я здесь вот мог оказаться. Ну, у каждого батюшки есть свой какой-то духовник, он старается его придерживаться. И, конечно, помощь обязательно должна быть, потому что священник, сам особенно молодой священник, он совершенно неопытный, и надо брать действительно ту мудрость, которая есть у твоего старшего поколения, и они с ней делятся, и они себе, а тебе подсказывают обязательно, как нужно поступать. Безусловно, это необходимое условие для того, чтобы у тебя сложились правильные отношения с сотрудниками, и чтобы у тебя строительство шло, и твоя личная жизнь тоже строилась. Вот. А отец Николай Гурьянов, он у меня, я с ним не смог встретиться, потому что я когда начал строить храм, у меня не было возможности куда-то выезжать. Прихожане выезжали, я знал о нем, вот мы молились за него. Отец Анна Крестьянкин тоже сам очень много помогал нашим прихожанам. Я, к сожалению, не мог его застать живым. Я встретился с отцом Павлом Гурзем, архимандритом. Несколько раз с ним встречался. Действительно, я убедился, что это такой очень выдающийся, прозорливый батюшка, духовный человек. Мне помогал. Помогал также и наш архимандрит Или. С Илей он в нашем храме тоже служил, даже приезжал сюда. Вот в нашем храме действительно вот многие приезжали, служили батюшки, наместники монастырей, епископы. Поэтому я в этом смысле очень как бы обласкан таким, потому что одно дело служить в Москве, другое служить где-то далеко, где нет верующих, где нет даже вообще жителей. Часто бывает огромный храм, стоит просто в поле. Деревня вымерла.
Смотрю, не смею спросить.
У нас есть такие подвижники, которые миру они мало известны. На Головинском кладбище похоронена монахиня Екатерина, которая около 35 лет лежала парализованной, причем не просто парализованной, она не могла даже дышать. Вообще это удивительно, трудно даже себе представить, как можно переносить такие вот мучения. Ей качали воздух велосипедным, крутили колесо, и воздух накачивался и откачивался. Вот. Я, к сожалению, не застал ее живых, застал вот этот мой знакомый отец Валерий Приходченко, он к ней приезжал, она лежала в Химках. Где-то в возрасте 9 лет ей сделали по ошибке неправильный укол. И с тех пор она вот стала лежать парализованной. Состояние человека, который вот лишился всего. К ней даже перестали ходить уже одноклассники. Она лежала одна. И вот действительно, вот человек не отчаялся, не озлобился, а она, наоборот, стала верующей. Она приняла монашество и потом молилась за всех. Вот очень интересно.
Как красивое да, лицо.
Да, она была уже в конце жизни своей, у нее был какой-то дар прозорливости. Но ее духовник сказал, ты, говорит, дура, молчи. Ты, говорит, бревно, ничего не знаю.
В какие годы бы?
Да, это вот у нас скончалось в 75-м году. Я прихожу на могилку к ней, и таких людей очень много. Это то же самое, как пророк Илья в свое время, когда-то он отчаялся, он говорит, Господи, возьми мою душу, потому что все погибли, все уже валы преклонили колено, Господь поставил на гору, увидел он огромное количество светильников горящих по Израилю, он говорит, вот еще сколько человек не преклонили колено перед валом, поэтому их очень много, вот на них держится вся эта вот наша страна, благодаря их молитвам. Вообще учеба в семинарии и нахождение в лавре святой преподобного Сергия, она дала очень много в этом смысле, безусловно. Потому что оттуда не хотелось уезжать. Ну, я так, как то, что у меня было высшее образование, я закончил Московский университет, я лежал в изоляторе и сдавал экзамен. Вот. И благодаря этому удалось познакомиться с очень многими выдающимися нашими духовными людьми, которые в то время там находились. Они рассказывали о своей жизни, как они пришли к вере, они рассказывали о годах гонений, как их преследовали за веру. Поэтому очень много удалось почерпнуть, и я, конечно, в этом смысле очень счастливый и богатый человек, потому что мне Господь открыл с помощью этих людей очень много. Потому что наша страна, она действительно необыкновенная. И люди, которые православные приезжают из других стран, они это и говорят, что вы просто не понимаете, насколько вы богаты. Вот то, что, находясь за границей, ты просто ощущаешь физически, что там бездуховность, что там можно просто погибнуть. Вот я как-то был в городе, там в Париже приезжал, я за день видел только одного католического монаха. Просто больше никого нет, то есть все, то есть нет понятия о Боге, о вере, о церкви. И вот вы говорили, что видели, как приезжают люди, и многие снять себя крестным знамением. Действительно, вот у меня один монах, он сказал, что если ты сам перекрестишься, проезжай мимо храма, в электричке, то это уже исповедничество твое. Вот это уже исповедничество. Поэтому это действительно так, потому что мы служим примером для других людей, для наших будущих потомков. Я один раз приезжал в трамвае мимо храма Троицы в Листах, и вот бабушка одна говорит своему ребенку, вот ты не обращай на это внимание, близко к сердцу не прилагай это все. Вот, пожалуйста, вот как губит, например, душу человека. Или, например, воспоминание мемуара Образцова, у него мама пела в хоре, и вот он там, когда в хоре был, один из певчих выругался. И все, у человека все как бы умерло внутри, выжгло все, выгорело. Поэтому вот мы подчас какими-то нашими действиями, мы можем, наоборот, человека не привести в храм, не привлечь, а наоборот, оттолкнуть. Вот поэтому очень страшно все это бывает. Спасибо вам, что вы приехали. Желаю вам очень успехов, вашему радиоканалу. Очень приятно и послушать его, когда находишься в машине, едешь, и вот в свободное время.
Я благодарю настоятеля храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрине, протоиерея Георгия Полозова, с надеждой на дальнейшее сотрудничество с нашей радиостанцией. И не без робости, признаюсь, начинаю разговор с редактором журнала «Лампада», на основе публикации, в котором и была составлена книга, вышедшая в свет к 25-летию прихода «Для чего мы приходим в этот мир?». Книга избранных бесед главного редактора журнала со священнослужителями и мирянами. А не без робости, потому что для меня и по возрасту, и по уникальному опыту работы Павел Павлович Демидов, член Союза журналистов и Союза кинематографистов России, лауреат премии Союза журналистов России, удостоенный церковных и светских наград, безусловно, из тех, кого можно назвать учителем. Учителем в широком смысле слова. Впрочем, беру с него пример, не растекаюсь мыслью по древу и передаю микрофон Павлу Павловичу Демидову.
Эта книга, я не знаю, наверное, писалась и создавалась дольше очень многих книг, потому что она делалась параллельно с журналом, по сути дела. Я начал делать эту книгу тогда, когда я начал делать беседы в журнале «Лампада». Как раз готовилось какое-то празднование храма, какое-то летие очередное, и там нужно было тоже представить наш журнал. И выписал авторов и темы, которые прошли через журнал за эти годы. И, честно говоря, я сам несколько так внутренне содрогнулся, потому что это такое количество людей, это такие люди. Ну, я вам назову, скажем, Михаил Федотов, да, это председатель Совета по правам человека, Светлана Журова, которая тогда была в Государственной Думе. Если говорить о писателе, да, то это Валентин Яковлевич Курбатов, это Алексей Варламов, Шиваров, это, конечно, вообще золотое перо и все. Ну, Эдуард Сагалаев, Эдуард Артемьев, композитор, Ташков. Евгений Ташков, ну сейчас он уже покойный, но я успел с ним встретиться. Кабаков, Саша Кабаков. У нас с ним после этого становились какие-то очень теплые такие дружеские отношения. Дружба благодаря журналу. Очень интересные, конечно, священники у меня. Тот же отец Артемий Владимиров, отец Владислав Свешников, отец Валентин Уляхин.
Все с толпы.
Да, что было любопытно. Значит, сюда вошли в эту книгу 42 беседы. У меня в каждом номере журнала идут всегда две беседы. Одна с клириком, а вторая с мирским человеком. Когда я стал отбирать сюда беседы, я не задавался никакой цели. Шел по принципу такому, что интересно, актуально, не утратило, значит, пойдет. И в итоге, когда я посмотрел, то оказалось, что из 42 бесед 21 у меня с клириком, а 21 у меня оказалось с мирским человеком. И понял, что это нужно все собрать воедино. Здесь в какой-то степени отразилась, в общем, та, если так можно сказать, концепция, простите за красивое слово, которое я придерживался в журнале. То есть говорить о вере, говорить о нашей вере, о православии, не как о каком-то экзотическом явлении, а говорить как именно о единственном нормальном, естественном состоянии, духовном состоянии человека, в котором он может, в общем-то, пребывать на этой земле. И именно руководствуясь этим, я выбирал вот таких вот себе собеседников, особенно среди мирских людей. Потому что, ну, священник, понятный разговор, так сказать. А вот с мирским человеком, и причем с человеком, о котором никогда в жизни, мол, не подумал бы. А он, оказывается, исповедует православную веру. Вот его исповедание веры проявляется не в чистоте посещения храма, а в том образе жизни, который он ведет, в тех делах, которые он делает. Вот взять того же Михаила Федотова. Я его очень хорошо и очень давно знаю. Он еще, когда я работал в «Известиях», он ко мне приходил студентом и писал заметочки.
То вам вот проще в этом смысле общаться было.
Да, проще общаться, конечно, да, потому что очень много у меня было таких.
А сейчас, скажем, для наших слушателей...
Он один из секретарей Союза журналистов, Федотов, да. А его основная работа – это председатель Совета при президенте по правам человека и развитию гражданского общества. Доктор юридических наук, в ранге посла и все такое прочее, потому что он когда-то был представителем России в ЮНЕСКО. Больше того, очень интересно было, когда я встречался, как-то беседовал с настоятелем в Ермолино монастыря игуменом Варламом и упомянул Федотова, он говорит: «Господи, так я же, говорит, его венчал». Опять получается, что вот соединяется, что-то вот существует какая-то невидимая такая связь людей, исповедующих одну веру.
И все-таки, вот, Павел Павлович, да, я-то начала с книги, а книга, да, все-таки она итог.
Ну, итог,
и,
да,
и очень вот дорогого стоит. Я смотрю в кабинете настоятеля диплом лауреата премии за верность теме, которым наградили коллектив журнала «Лампада» в прошлом году, Союз журналистов России.
Это было, по-моему, в 14-м.
И вот на днях, а к тому времени, как передача наша выйдет в эфир, это уже будет свершившимся фактом, будет вручена премия и вот этой книге.
Да. «Золотая полка».
Я вас с этим сердечно поздравляю. Но вот мне интересно, как вы, человек с таким прошлым, все-таки наверняка, может быть, даже и в коммунистической партии были, конечно, иначе да, где же вы достигли таких постов, 30, невозможно 30, было чего достичь. Как вы к этому вообще шли? И с такой идеей прийти, чтобы этот журнал издавать при храме? Все-таки он, да не обидится отец-настоятель, не приходского масштаба журнал.
Да, тут нужно отдать, конечно, должное отцу Георгию, быть ему признательным за то, что он именно-то не ограничивал меня, не ограничивал журнал рамками прихода.
Хотя бы мог сказать другое, что это за наши деньги. Там
по идее, так и должно было бы быть. Вот. И так, собственно, поначалу-то и было. Я уже принял, в общем-то, этот журнал. Это было параллельно с моей работой в «Известиях». Здесь тогда как раз были финансовые трудности, и они приостановили выпуск газеты, по-моему, года на два. И отец Георгий это то ли понял, то ли почувствовал, мне трудно сказать. Мы с ним как-то не обговаривали, а как будет делать этот журнал. Он поначалу довольно, так сказать, внимательно следил за процессом формирования каждого номера. И я ему посылал материалы, он их смотрел. И мне это, конечно, тоже было необходимо, потому что я, по сути, делал один этот журнал. Ну, разве можно, в общем-то, самому себе полностью доверять? Тем более, что, в общем-то, я тогда был, ну, еще далеко не таким был, в общем-то, воцерковленным человеком. Меня «Лампада» очень многому научила или принудила, заставила меня, скажем, сколько прочитать, сколько посмотреть. А поначалу, конечно, нет. Но потом отец Георгий, я смотрю, стал потихонечку отчаливать от меня.
Вот как он сейчас говорил, поставил дело на рельсы, оно пошло.
Да, 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 да. Я ему по-прежнему посылаю материалы. Он говорит: «Павел Павлович, вы знаете, я не читаю материалы». Я говорю: «А для чего тогда это делаю?» Он говорит: ну вы же делаете, понятно, для чего делаете. Я говорю: и слава Богу, понимаете, слава Богу. И, в общем, действительно, об этом может быть и даже, может быть, даже опасно говорить, но за все уже без малого 10 лет, что я работаю, в общем-то, понимаете, не было ни одного нарекания на журнал, что где-то что-то вот так. Слава Богу, да. Но тут, конечно, во многом, наверное, заслуга еще той моей предыдущей профессиональной школы, которая у меня была, журналистской, известенской школы, когда вот ты все знаешь, ты уверен, что это так, но ты должен все равно это проверить и посмотреть.
И я вздохнула, потому что теперь такого, боюсь, уже нет нигде.
Да, но появляется другая опасность, появляется излишняя какая-то уверенность в себе со временем.
У вас появляется, не
появляется, вы знаете, нет, это просто черта моего характера, излишняя самоуверенность, есть у меня такое. Вот я стараюсь с этим как-то не уживаться, бороться с этим, но не всегда это удается.
У меня наоборот, я никак не могу избавиться от комплекса неуверенность. Это тоже хорошо, но в меру.
Мне кажется, что уверенность и неуверенность, вот в человеке, который занимается, ну, не боясь красивого слова, занимается творческой работой, да, будь то
родильная
работа, это нормально, присутствует и то, и другое. Во мне тоже неуверенность присутствует, понимаете? Вот когда, скажем, я что-то написал, и когда начинаешь думать о том, что хорошо, а если бы я начал бы это писать 2 часами позже, я бы начал по-другому писать. А тогда что правильно? Это или то? Вот и начинаются эти вещи. Но вот самоуверенность, которая, понимаете, вот когда факт. Нет, я это знаю. А оказывается, что вот тут вот меня как раз лукаво и подстерегает. Он меня как раз и подбрасывает арбузную корочку.
Ну, это наш всеобщий удел. Да. Но, тем не менее, вы сейчас немножко... Как это сказать, таким самоуничижением напрасно занимаетесь, потому что вот все, кто брал, держал в руках этот журнал, очень высоко о нем отзываются, а для меня самой это было вот просто, знаете, открытие и некий такой урок мастерства, потому что все мы начинали, писали совсем на другие темы, мы пришли совсем из другого мира, и когда тут же, поскольку это профессиональная и какая-то и личная такая устремленность, то... Все начали, все журналисты, я имею в виду, люди церковляющиеся, как-то хотели помочь. Это действительно была такая школа, и все равно, сколько в ней ни учись, никогда не можешь сказать, что ты все знаешь. А тем не менее, когда я читала ваши материалы, я просто поражалась вот не только подбору собеседников, само собой, но вот тому, как точно и глубоко поставлены вопросы. Несмотря на все там какие-то и дипломы, и звания, я все равно понимаю, что вот я бы так не смогла. И для меня это было вот своеобразной школой мастерства. Я читаю ваши материалы, рада, что есть эта книжка, она вот просто как учебник в каком-то смысле, учебник жизни даже и мастерства.
Спасибо, вы ее очень, очень так высоко оцениваете, хотя нечто подобное,
нет,
вы знаете,
есть,
мне
есть.
Сказал один священник, знакомый, с которым я состою в такой в дружеской переписке, только мы так лично не знакомы, есть такой удивительный человек, отец Владимир Русин в Курской области, там в деревушке, он очень даренный в литературном отношении человек. Даже у меня были публикации в журнале о нем, тогда я такую подборку сделал на нем, и клирик, и лирик.
Стихи пишет, наверное, тоже, да?
Стихи пишет, такие ироничные. Прозу такую короткую, миниатюрную пишет, тоже ироничную. Вообще, очень такой, вообще ироничный человек. К себе относится с самоиронией большой. Сложилась какая-то очень интересная у нас связь. Когда он мне рассказывал о том, как вот его этих средних опочках, там как они, это так деревень называется, я там писал, что ну, это опочки не такие уже, они и средние, как они там отопление делали, как он крышу держал, железный лист и все. Я опубликовал эту нашу переписку с ним, это получились будни сельского священника, очень интересные.
А где вы с ним познакомились, как, если не секрет?
А с ним я познакомился через, опять же, одну бывшую сотрудницу Лампады, прихожанку здесь, Ирина Алексеевна Корнилаева, есть такой очень, очень тщательный такой человек, большой знаток русского языка. И она мне рассказала о нем. Она из этих мест. И она туда наезжает, и она с ним знакома. И она сказала, что вот есть такой отец Владимир Русин, обратите внимание на него. Завязалась вот такая переписка, которая переросла теперь, можно сказать, даже и в какую-то такую виртуальную дружбу. И таких у меня, кстати, несколько уже. Сейчас вот у меня появляется вот с этого номера, появится новое имя. Матушка Марина Захарчук. Матушка именно, она жена настоятеля храма. Живут они в Белгородской области. Село с потрясающе красивым названием Новенькое. Они там живут 37-й год. Она прекрасно пишет. Буду делать серию публикаций такую под рубрикой «Из дневника сельской матушки». Она очень много интересного рассказывает. И вот мне вот эта вот Лампада, мне действительно, вот как говорят, подарила людей. Вот она мне подарила очень многих людей. А я уже не говорю о том, что с каким количеством священников интересных я познакомился. Это уму непостижимо. Это такая радость, когда я знаю, что вот у меня есть возможность. Я могу в любой момент позвонить, скажем, отцу Алексею Уминскому и сказать: батюшка, вот мне нужно с вами встретиться, вы знаете, мне нужна беседа. Никогда в жизни ни одного отказа, ничего. Это же так ценно. Я не знаю, я этим так дорожу.
Да, из первых рук, что называется.
Да, да, да. Все. Особенно, когда вот эти вот такие вот наши из первого ряда. С Андреем Ткачевым, как у меня сложились отношения еще, когда он был там на Украине, в Киеве, а теперь вот здесь появился, тоже вот так вот становились. Так приятно, вы знаете, просто удивительно.
Да, но все-таки в свое время, наверное, был какой-то барьер. Через что-то вы переступили, приходя в храм, Павел Павлович? Как этот процесс складывался?
Вы знаете, нет. Даже если вы задали... Вы имеете в виду конкретно в этот храм или вообще в храм?
Вообще в храм. Потому что я вот со стыдом вспоминаю, что было время, когда я в храм приходила, меня туда тянуло. Но я стояла и не крестилась даже. Мне было неловко, у меня не поднималась рука. Я теперь не могу представить, что это была я.
Это я могу понять, потому что мне до сих пор, скажем, трудно осенять себя крестом, когда я еду в автобусе.
Я тоже об этом думала. Тут боишься какой-то нарочитости.
Ну, я понимаю, когда я иду, и вот я прохожу мимо храма, да, я остановлюсь, я все сделаю то, что нужно, и мне хочется это сделать, но я еду в автобусе. Это автобус, я отделен стеклом, автобус едет своей дорогой, храм где-то стоит. Это превращение, для меня это уж какой-то несколько формальный какой-то акт, понимаете, как вот демонстрация.
Как бы на показ.
Да, да, да. И вот тут вот я, скажем, моя тут рука не очень часто поднимается. А что касается вот как... Вы понимаете, я вам скажу, что как ни странно, но вот я пришел к вере, вообще совершенно даже, я бы сказал, незаметно для себя. Непонятно как. То есть я как будто просто перешел из одной комнаты, перешел в другую. И когда я стал вообще задумываться над этим, почему так произошло? Ну, были скорби, были болезни, как это обычно. Мы с женой вместе как раз, она получила тяжелую травму, я получил тяжелую травму, порознь, лежали в больнице и все. Но я не думаю, что все-таки было это. Это уже было, так сказать, ну, каким-то, может быть,
толчком.
Последним толчком таким. Потому что если бы не было бы внутренней готовности, то я не думаю, что это бы сыграло такую роль решающую. Не думаю. А просто когда я стал задумываться над темой, отматывать свою жизнь назад, и откуда что появилось, понимаете, наверное, ну, в моей жизни была тоже бабушка. Это великий человек, как вообще великие люди бабушки. У меня вообще есть такая идея, хочу поднять компанию в Лампаде за то, чтобы установили день бабушки. И я отцу Георгию предлагал, он так пока к этому относится, я говорю, давайте установим памятник бабушке на территории нашего храма. Ну, сколько через бабушек, благодаря бабушкам прошли. Ну, он так пока осторожно относится. Так вот, вы понимаете, наверное, не знаю, семья у меня, конечно, тоже была не церковная, естественно, не церковная, советская семья, обычная. Но, видимо, какая-то вот эта вот общая такая атмосфера, присущая вот эту, я бы сказал, христианский воздух. Наверное, мы им дышали,
да,
так
потом
я думаю.
Культура,
наверное,
литература,
да,
все.
Да, потому что так просто все не бывает. А когда меня уже Господь вот взял и позвал, он понял, что я просто к этому уже готов. И для меня вот приход в Лампаду был вообще, я бы сказал, ну, пиком, что ли, моей жизни.
И творчество, я
вот это имею в виду. То я убежден, что вся моя предыдущая журналистская, вот эта профессиональная работа, вся моя жизнь на Дальнем Востоке, вообще очень богата, естественно, за много лет, что все это было вот именно для того, чтобы я потом пришел в Лампаду и мог бы один делать этот журнал. Я не знаю, ответил я вам.
Ответили. Я просто сижу и думаю о том, о чем как-то никогда не задумывалась, что если бы это вот не случилось в вашей жизни, в моей, насколько она была бы беднее.
Ой, об этом страшно подумать. И я смотрю на людей моего ли возраста, или даже чуть помоложе меня, с таким сочувствием, когда я понимаю, что это люди без... Вот они без Бога живут. Это видно даже, вот даже видно по их поведению, по тому, как вообще они относятся к жизни. Особенно уже люди преклонного возраста, преклонных лет, они очень остро реагируют на все. И смотришь, и я думаю, Господи, Боже мой, действительно, какое же это счастье, что Господь мне, в общем, подарил настоящую третью или четвертую часть жизни, заключительную часть жизни, но он ей подарил ее настоящей, что это не просто прожить. Я вспоминаю своего отца. Я помню, как тяжело он жил тогда, когда он уже ушел с работы.
Потому что, пенсионном возрасте вы имеете?
Да, да, в пенсионном возрасте, когда пусто, пусто.
Да ведь и сейчас многие люди, тогда еще, знаете, какой-то в жизни присутствовал, такой оптимизм какой-то воспитанный, уверенность в завтрашнем дне, как теперь принято говорить.
Да.
А вот сейчас я смотрю и очень грущу тоже о людях, которые, выпали из этой жизни, потеряли работу или уже не могут работать. Особенно больно смотреть на нашу журналистику, которая уже, можно сказать, просто выродилась. А сколько еще людей, которые с прекрасным опытом. Это просто такая милость Божия к вам, что вы в этом возрасте не сидите там на лавочке, не скучаете, а так себя можете реализовать во всей полноте. И, конечно, большой поклон тем коллегам, которые по достоинству это оценили и признали, что это книга, которая может стоять на золотой полке. Ведь чаще всего профессиональное сообщество не замечает эту область.
А здесь я должен сказать, председатель нашего союза Сева Богданове, он человек верующий, православный, не воцерковленный, но он журнал мой, он так его любит. Каждый номер, какой у меня бывает, я потом приезжаю к нему, привожу. Он говорит: слушай, ты представляешь, говорит, я твой журнал, говорит, читаю, говорит, от начала и до конца.
А по нему, кстати, можно воцерковляться. Людям светским и далеким это подспорье воцерковления, я уверена в этом. Вот чем он еще дорог.
Поэтому, когда появилась эта книжка, я ему показал, он написал послесловие к ней. Предисловие здесь написал один священник, Владимир Соколов, а он написал послесловие. И он был инициатором того, чтобы ее выдвинули. Как раз вчера у него был день рождения у Богданова. 25 лет он уже председатель Союза журналистов.
Даже четверть века. Очень такая знаменательная в жизни страны, в жизни людей. Не во всем к лучшему, но в духовном смысле, безусловно, к лучшему и ко спасению, я уверена. А такие уже технические вопросы. Мы о книжке говорим, и люди наши, конечно, захотят с ней познакомиться. А тираж и где ее купить?
Она продается у нас в лавке.
Только у вас здесь.
Здесь продается только в лавке, да. Всероссийский фестиваль прессы в Дагомысе, ежегодный, традиционный. И туда ездили мы, с отцом Георгием мы там были вместе. И туда мы отвезли 200 книг. Раздавали их, конечно, естественно, их там взяли с большим удовольствием и все такое.
Только даже если перечислить некоторые заглавия, то главы удивительно, для чего мы приходим в этот мир? Затем, как жить верующему в современном мире? Тоже целая подборка интервью. Почему одни слышат голос Бога, а другие нет? Могут ли повредить душе человека его добродетели? Это просто уже такое богословие. Каждый из нас на эти вопросы отвечает для себя. И не напитавшись опытом ближних, не ответишь сам себе просто так.
И здесь, мне кажется, как раз очень интересны беседы именно со светскими людьми. Как они это понимают? Я стараюсь всегда у них получить именно объяснение того, как они это понимают, то или другое, даже не опираясь на какие-то источники. А тут последняя глава, она, так сказать, выпадает, она поэтому называется не формат.
Это тоже очень современно, кстати.
Здесь и рассказ мой есть один. Не беседа, а именно, так сказать, мои авторские вещи.
С удовольствием буду читать, буду рекомендовать всем желающим. И даже такая у меня возникла мысль, что эта книжка стоит того, чтобы по ней какой-то просто цикл бесед сделать. Если у вас возникнет желание, мало ли как.
Это возникнет. Почему же не возникнет? Конечно, возникнет.
А у меня оно уже есть, так что мы можем в какой-то мере объединить.
Да, если я здесь могу быть чем-то полезен, потому что, собственно, я тут уже все сказал, все спросил. Пожалуйста, я готов.
Спаси Господи, очень вам признательна, Павел Павлович. Еще раз вас поздравляю и желаю творческого такого долголетия, потому что оно полезно не только вам, но всем читающим нам.
Спасибо, как говорит, он постарается, на картине хорошей сказано.
Да, спаси Господи.
Спаси Господи.
Это была беседа с известным журналистом, членом Союза журналистов и кинематографистов России, главным редактором журнала «Лампада», что издается на приходе храма иконы Божией Матери Знамени в Ховрине, Павлом Павловичем Демидовым.